Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 522 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор программы Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу мы открываем архивной записью проповеди бывшего насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Космы, в праздник входа Господня в Иерусалим. Затем прозвучит очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам». Затем в нашем эфире мы продолжаем публиковать беседу с преснопамятным игуменом Виссарионом Остапенко. Игумен Виссарион, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, недавно отошел ко Господу. В сегодняшней программе он делится своими воспоминаниями о монашеском пути. В завершении сегодняшней программы мы предлагаем вам два архивных включения: песнопение «Чертог твой» и «Разбойника благоразумного» прозвучат в исполнении архимандрита Владимира Кучерявого, это запись из его личного архива, а также вы услышите лаврское трио, записанное в начале нынешнего века на одном из богослужений в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Сегодняшняя программа иллюстрирована фрагментами Божественной литургии, записанной в Троице Сергиевой Лавре в 2008 году. Прозвучит также чтение праздничного Евангелия на праздник входа Господня в Иерусалим, которое читал протодиакон Владимир Назаркин. Поет объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Нашу программу открывает слово бывшего насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Космы. Запись 80-х годов прошлого века.
Братья и сестры, Святая Церковь провела нас через святые дни Святого Великого Поста. Закончилось поприще Великого Поста время подвига, время очищения христианских душ. И в назидание для этого и Святая Евангелие предлагает нам повествование воскресения четверодневного Лазаря. Из повествования евангельского вы слышали, что Господь, узнав о болезни Лазаря, сказал ученикам своим, что это для славы Божией, для того, чтобы прославлено было Божество Господа нашего Иисуса Христа на земле в то время. Но однако Спаситель медлил с учениками и не спешил своему любимому другу Лазарю, и тот скончался. Спустя 3 дней Спаситель обращается к ученикам и приглашает их идти к Лазарю. Когда же приблизились к Вифании, возле этого местечка был погребен и праведный Лазарь, Господь, остановившись, дождался сестер Марию и Марфу Лазаря, и тот народ, который пришел из Иерусалима для того, чтобы утешить и разделить горе осиротевшим сестрам. И здесь повелел Господь Лазарю: «Зряди вон!» И вышел повязанный пеленами погребальными Лазарь. И возрадовались, и возвеселились все видевшие это преславное чудо. Мертвец, который уже распадался, который смердел, вдруг воскрес и вышел по Слову Божию. Все возможно Господу, все возможно живому и действующему, и спасающему нас Богу. Единственно только нужно и нам свою волю направить к добру. Это повествование о воскресшем Лазаре, духовно преобразуя и открывая нам состояние нашей души. Если христианин, стоящий твердо в вере во Христа, совершает и исполняет предлагаемые Святой Церковью правила поведения своей жизни, соблюдает пост, пребывает в покаянии, очищает свою совесть исповедью, пребывает в молитвах и добре, то душа христианина воскресает подобно четверодневному Лазарю. Благодатью Своею, какие бы грехи ни упал христианин, человек, какое бы зло он ни сотворил, какой бы вид беззакония он ни сделал, если человек имеет веру в Бога и приносит покаяние и просит воскрешение своей души, очищение грехов, прощает ему Господь. Для окружающих нас людей кажется, невозможно человеку подняться, невозможно освободиться от тяжести грехов, от дальности и продолжительности привычек, но для Бога все возможно. И смердящий человек воскресает и выходит из пещеры, из гроба. Так и душа христианина после совершения подвига поста воскресает и входит в общение с Богом, с Духом Божиим, и делается наследницей небесного царствия делается сопричастницей божественной милости. Это назидание для нас, чтобы у нас никогда не было уныния, чтобы всегда нас окрыляла надежда на великую милость Божию к роду человеческому. Можно ли мыслью, умом постигнуть ту милость, ту любовь, которую проявляет к нам Небесный Отец, послав Единородного Своего Сына, для того, чтобы Он принял страдания и примирил человечество с Богом. И ныне все Господь устрояет о нашем спасении, постигает нас болезни и скорби, и различные неприятности, и малодушничает душа, и мятется, и смущается, и не видит выхода из своей пещеры погребения. Но провозглашает глас Господь, и все оживает, и воскресает душа, осознавшая свою немощь и приближающаяся за помощью ко Спасителю нашему Господу. И ныне, братья и сестры, поздравляем вас с великой милостью Божией, с окончанием поста великого и с милостями, которые получает каждая христианская душа в эти святые дни.
Это было слово игумена Косьмы, бывшего насельника Троицы Сергиевой Лавры, запись 80-х годов прошлого века.
Теже де Лазарю меры, и Боже воскреси от мертвых. Сотвориша же ему вечерю ту, и Марфа служаше. Лазарь же и тимбе от возлежащих с ним. Мария же примши литру мира нарда пестики многоценны, помазаноси Иисусове, и от ревности своими носи Его. Хранина же исполнися от вони мастики благовонные. Глагола же единат ученик его, Иуда Симонов Искариотский, ниже хотяше его предати. Часо ради мира сие не продано быть на трех стек пенясь и дано нищим. Сие же рече, не яко нищик печашися, но яко татьбе и ковчеже ценяше, и вметая моя нашоше. Рече же Иисус, не дейте меня, да в день погребения моего соблюдет ли. Ищи его всегда имати с собою, мне же не всегда имати. Разумей же народ много ты людей, яко ту есть, и придоша не Иисуса ради того, но да и Лазаря видят, и Боже воскреси от мертвых. Совещаша же архиереи, да и Лазаря убьют, яко мнози его ради, и дякуват иудей, и вероваху во Иисуса. Иерусалим, яша вае откинет, Езе даша встретение ему, и зваху глаголюще, Осанна, благословен гряды, во имя Господне, царь Израилев. Обвед же Иисуса слян, все те на не, как уже есть писано, не бойся, чи сегодня, все царь твой грядет, сидя на жребете усы. Сеть же не разумеша ученицы его прежде, когда прославится Иисус, когда повелуша, как осенья быша у ним писано, если я сотворишь о нему. Свидетельство ваше же народ, и жебе прежде с ним, когда Лазаря возгласил от гроба, и воскреси его от мертвых, всего ради среди его народ, як услышаша его, сие сотворшо.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам».
Охотно много писал родным московский иерарх, о чем свидетельствует объемный том их, изданный еще в XIX веке, 418 страниц. Писать к вам есть мое удовольствие. Разлука с любезнейшими родителями вызывала обоюдную грусть. Не могу вас довольно благодарить за утешение, которое вы мне доставляете. Скажу вам без увеличения, что ваши чувствительные изображения разлуки и неизвестности, нас разделяющие, ваши желания истинно отеческие не раз извлекали у меня, не знаю, сладкие боли или горькие слезы. Хотя святой Филарет и помнит, что родительское сердце истолкует и без слов чувствия сердца сыновнего, но обращается к родителям за советом, предлагая свои мысли, ожидая им справедливого суда от их опытности. Мысли эти были подчас для родителей непросты, как это показывает одно обращение его к любезнейшему родителю. Обстоятельство, в котором нужен ваш совет, есть то, что мне советуют избрать такой род жизни, в котором были бы единственным предметом науки. Остаюсь в ожидании вашего совета. Видимо, отец затруднялся дать прямой ответ, чем и было вызвано последующее письмо сына. «Как вы обманули мое ожидание! У кого же просить совета, когда отец отказывает в нем? Я никогда не похвалю сына, который без отца поступил к выбору состояния. Я согласен, что не должно у человека отнимать волю, не противиться склонности, если она не видна. Но совет и не отнимает воли у того, кому его дают. А если кто, получив наставление, будет укорять наставника, желавшего ему пользы, и заставит его сожалеть о своих советах, назовите того неблагодарным и безумным. Позвольте, однако, мне надеяться, что вы без дальних убеждений согласитесь открыть мне свои мысли. Тогда и вы узнаете мои, и будете судить их. Свидетель приносит сыновнюю благодарность родителям за их наставление, за их увещания, пожелания, благословения, за ласки и просит дальнейших благословений и молитв. Прошу теперь ваше благословение и молитв, и надеюсь, что вы и в том, и в другом не откажете. Прошу и впредь предложений ваших благословений. Бог да восстановит и укрепит ваши силы. Пал и на меня жребий, то есть быть епископом, от Господа взойти на высшую степень служения в церкви Его, о чем и помыслить страшился, зная важность и трудность сана. Прошу родных и знающих меня, которые услышат о сем, вознести о мне молитву к пастыреначальнику Иисусу Христу, да сподобит меня благодати ради верных Его. И не только просит молиться за Него, но и за других. Прошу вас принести Господу вашу молитву, во-первых, о благоденствии беспримерно милостивого монарха и предстателей пред Ним, и потом о мне, дабы наружные почести не препятствовали мне создавать мое недостоинство пред Богом и человеками, но служили бы только средством свободнее и беспрепятственнее служить благу общему. Принимай советы родных, он дает им свои. Советую более и более читать и познавать Священное Писание, а по нем святых отцов, а из наших особенно могу одобрить для вас Тихона Воронежского. В этой, хотя не глубокой, реке есть золотой песок. Возлагайте упование на Бога, паче, нежели на людей. Пред лицом опасности предостерегает матушку. Есть люди, которые кажутся даже ищущими добра, но время открывает, что их надобно бегать, как моровой язвы. Соглашается с поступками милостивой матушки и приветствует их. Слава Богу, что дал вам мысль при болезненном случае немедленно прибегнуть к врачеванию духовному. Все врачевания всегда благотворны, что и с вами, благодарение Богу, последовало. Глубокая сыновняя любовь и осторожность не расстроить родителей видны и там, где святой Филарет сообщает о себе, о своей жизни. Что до меня касается, то я живу так же, как и прежде, и упражняюсь, в чем вам известно. Хотя множество предметов обременяет, но я получаю отраду, смотря на тех, которые живут по квартирам. Бедным надобно и приходить утром, и уходить вечером в темноте, в ночные часы. Я пред ними счастливым себя почитаю. Вы более всего хотите знать о моих обстоятельствах, но о них менее всего можно сказать. Работаю, отдыхаю, благодарю Бога. По обстоятельствам, правда, иногда деньги расходятся до малых остатков, но, благодарение Богу, в такие случаи совсем иногда нечаянно приходят. Сие именно заметил я в недавнее время. Вы желаете ведать обстоятельства моего нового состояния, но я почти не вижу около себя нового. Тот же образ жизни, те же упражнения, та же должность, то же спокойствие, кроме того, что прежде, с некоторого времени, я иногда думал, что-то будет, что-то выйдет, а теперь и этого не думаю. Вот все мое письмо. Вы не оскорбитесь, что плодовитые чувства ограничены только несколькими словами. Но дабы не посылать к вам белой бумаги, присовокуплю некоторые новости. И сообщает новости. Здешний риторики учитель пострижен в монашество. Учитель поэзии переведен в академию на риторику, и на его место поступил уволенный прежде. Академия получила уже трех почетных и трех ординарных докторов богословия, 26 магистров, несколько почетных членов, дела много, и домашнего, и чужого. Теперь большую заботу делает предпринятое по высочайшей воле изъяснительное приложение Нового Завета на российское наречие, частью для простого народа, частью для просвещенных нынешнего века, которые, не разумея славянского наречия, читают Евангелие на французском. Как то сие доверение покажется вашим сторонникам, ко мне из купечества некоторые пишут о сем с желанием и радостью. Помолитесь, чтобы Господь укрепил слабые и недостойные наши руки, чтобы достойно сеять святое семя Слова Его. Государь-император принял намерение создать в Москве храм Христу Спасителю в память спасения Отечества от нашествия врага. Теперь сочиняются планы для сего здания, и, между прочим, прислан сюда один, сделанный некоторым дворянином, с образа храма, видено и во сне, еще прежде государственного указа о храме московском. Я открыл свои мысли о несовершенстве иконостасов по новейшему образу строения, которые, будучи малы и скудны, противоречат мысли величия, который должен бы подавать алтарь. Но как здесь не вижу я ни одного иконостаса, в котором бы с огромностью соединена была правильность и красота, то желал бы иметь рисунок иконостаса Коломенского собора. Будет таковой рисунок найден у вас готовый. Теперь здесь мысли наиболее заняты ожиданием вожделенного прибытия государя. Он с императором австрийским и королем прусским заключили союз, которым они признают царем царей Христа. Самым спасительным законом – закон христианский. Себя представниками царя Христа у своих народов. Свои народы тремя отраслями одного христианства и братьями. Их всему приглашают и прочие государи. Мы утешены были встречением в Успенском соборе государя-императора и государя-наследника цесаревича. На другой день купно с ними и прибывшими после них государыни-императрицы с великими княжнами, своими дочерями, служили торжественно благодарственное молебствие в кафедральной церкви Чудового монастыря. На ней все были утешительны и благополучны. Делится святой Филарет с любезнейшими родителями и матушкой своими впечатлениями от посещения здешней рыжницы, то есть в обители преподобного Сергия. Какое это собрание древнего и нового, богатства и вкуса! Какое множество серебра, золота, жемчуга, камней! Вот что я помню особенно. Древние изображения угольников, шитые и плащаница, множество рис, отягченных жемчугом и золотом, полужемчужная пелена Годуновая, коя жемчуг преимущественно крупен, другая пелена, на коей совершенно ничего не видно, кроме жемчуга. Все сие удивляет, но не привлекает. Все уже забыто при одном взгляде на одежды престола и жертвенника, бархатные, украшенные шитьем и жемчугом. На одной из них виден Иисус Христос, несущий большой жемчужный крест. Между столь редкими произведениями искусства и природы видишь ризы, сделанные из простой темной китайки. Рамена их, носившие, составляют их цену. Тут же есть и сосуд деревянный с дискосом, который употреблял преподобный. Шапки велики и богаты, а иные столько тяжелые, что я не знаю, какой бы исполин мог носить спокойно. Здесь самый большой из камней ценой в 20 000 рублей. Натуральной редкости суть. Простой черноватый камень, в коем находится белый крест, панагия, сделанная из желтоватого прозрачного камня. Я ничего не говорю вам о сосудах, из коих многие суть памятники усердия российских государей, и о множестве других вещей. Можно ли после одного взгляда описать порядочно такое место, где почти каждая вещь требует особенного замечания?
Продолжение цикла «Поучительное слово» митрополита московского Филарета Дроздова по его письмам прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, в память недавно отошедшего ко Господу игумена Виссариона Остапенко, насельника Троицы Сергиевой Лавры, в программе «Троицкое слово» мы продолжаем публиковать фрагменты бесед с отцом Виссарионом, которые были записаны у батюшки в келии. Отец Виссарион рассказывает о своем монашеском пути и о тех людях, с которыми Господь судил ему встретиться.
Ну, я не хотел экзамены сдавать, все равно я не там. Тихон пошел к наместнику, наместник был патриарх такой, Пимен. Пошел к наместнику и говорит, Виссариона надо лучшую келью ему дать, чтобы он к экзаменам подготовился. Потому что там душновато келья была такая. Ну, и меня привели к патриаршему водителю, и вот способ стоял. Павел, он со мной поступал, но не поступил. Москвич, красавец такой был. И я в той келье уже учился и готовился, и трудом сдал экзамены. Ну, я с ним не учился, не знаю. А тут, конечно, он любвеобильный был. Ну, я, например, у нас духовник же был Петр. Можно за каждого отдельно рассказать. Ну, вот Петр был. Я вот всех знал фамилии, что позабывал. Ну, это можно знать, в канцелярии есть. Он был на Афоне 8 лет, отец Петр. Сам он или из Сибири, откуда-то. Но потом не выдержал, ушел с Афона. И поступил в монастырь там, где-то к Сибири туда. Там монастырь он был. А потом, когда революция, они отступили и попали в Харбин, Китай. Ну, наверное, у него деньжонки были, там он жил. А потом он решил на Афон, так он кругосветлое, может, путешествие сделал. Поехал кораблем. Там и Цейлон, там и вот это, проезжал кругом и попал в Грецию. И в Греции просился, чтобы его взяли в монастырь. Он же 8 лет жил в монастыре. Я помню, его спрашивал, когда он был. А вы по-гречески что-нибудь знаете? А он, Элаэдо, иди сюда. Ну, потом просился, его не взяли, греки не взяли. И он со слезками уехал в Югославию. И там преподавал русский язык, преподавал там. И богословие преподавал, и русский язык преподавал часто там в одной семье сербской. А потом уже вернулся сюда. Когда уже война кончилась, вернулся сюда. И грамотный такой образованный. Он и пел, голос такой был. Я первый раз к нему попал, по-моему, на исповедь. Он наш духовник был, да. Я попал на исповедь. Ну, ты, говорит, пишешь, не увлекайся, всего не переешь. А то будешь толстый, как я, говорит. Ну, а потом он постепенно-постепенно стал болеть и уже заболел. И тут лежал в изоляторе, я уже помню. Косьма наш за ним ухаживал. Косьма только приехал. Ухаживал за ним, вот. А я на Афон отправился. На Афон взяли. А потом уже он приболел и похудел. Худенький скончался. Вот это Косьма уже рассказывал. Я когда в семинарию поступал, у меня же были большие препятствия. Там же надо справки. С больницы справка. Пошла в села. Сельсовета справка. Но я первый долго пошел в больницу, взял справку с больницы. Но там врач жила даже тут другой район, а мы в лесу, хатка наша. Но она мимо наших хатки домой ходила. Она меня видела, конечно, и я ее видел. Хорошая такая приятная женщина, вошла в доверие какое-то. Я сказал прямо, что я поступаю в семинарию. Она написала справку. Потом я в сельсовет пошел. А я уже получил благословение от владыки Серафима, который я уже рассказывал тут похоронен, и программу, что там изучать. Я пошел в сельсовет, и вы знаете, тоже можно ошибаться, как у людей ошибаться. Та приянка была такая, она и казалась добренькой, а это тоже симпатичный мужчина был, председатель сельсовета. Я не ожидал. Такого же, то и были такие, знаешь, чувствуешь, а то... Такой добренький такой, симпатичный мужчина, не ожидала. Он справку, карабан положил, говорит, справки никакой не получишь. И прогнал меня. И позвонил, чтобы мне из партпостылания справку не дали. Тогда я пошел к священнику, он был, вот этот Василенко Васильевич, он был на два района благочинным. Ну ладно, говорит, написал справку из совета, а в него, он благочинный, у него печать, поставил печать. Набил справку из паспортного села. И печать. Там, говорит, не дураки, там поймут. И пришла сюда. Потом я приезжаю поступать в семинарию на Успение. У нас как престольный праздник дома. А я как раз выехал в этот праздник сюда. Приезжаю, познакомился с этими в воскресный день. Потом уже, когда экзамены, сдавали экзамены. Ну, экзамен я сдал, но я не выписался. Значит, это выписываться надо. Я поехал выписываться. А мне не выписали. Надо к экзаменам не опоздать. Ой, что мне делать? Поеду. Так, поехал. И с Украины, еще на Украине последний город, там ректору дал телеграмму, что я опаздываю. И тут уже перед экзаменами молебен служит. Все преподавали в серии. А потом урок начинается. А я молебен уже пропустил. После молебна пришел я. И, ну, слава Богу, учусь здесь. А паспортов нет. Там я работал, мы же бедно жили так. Ну, там зарплату получили, пальто мне не было. И такой, и обуви мне не было. Такой цапочка, бильдер, вот такой, полуголый был. Жизнь тяжелая была в то время. Работали, но работали на чекистов, работали на коммунистов. Бедно жили, налоги страшные были. Все выжимали, все, молоко, все выжимали, все. Потом, значит, уже доктор меня вызывает, инспектор. Вот Сапенко, значит, надо же паспорт. А то мы уже будем сдавать паспорт в Москву на прописке, а у вас паспорта нет. Значит, вас отчислить придется. Тогда я поехал опять. Поехал я опять домой и паспортное слово. Поехал домой еще раньше выписываться. Мне не выписали. И мы... Шли, помню, с мамой в церковь были. Катя прибыла в Серьево, в это время был праздник. Мы с ней из церкви. И вдруг встретились на нашей улице с одной москвичкой. Но она наша, судья. В Москве судьей работает. Полина Михайловна. Мы с ней встретились. И у нее муж тоже, и муж. Встретились. Они часто были. А муж у нее был Казимир Игнатьевич, полковник. Работал в Москве, в военной академии работал. Он преподаватель был там. Ну и вот встретились. А почему он не знаком с мамой? Она же москвичка, а как с мамой? Потому что мой брат, который еще живой, в морфлоте служил на Балтике, попал в Севастополь. Через 2 года попал в Севастополь. И командир приходит, дает руку. Ну, как живешь, Остапенко? Фамилию называют. Вот он смотрит на него, откуда он знает. Что, говорит, не знаешь? Да ты маленький был, мы купались у вас. Так ты маленьким был. А вот Петра, моего старшего брата, и меня, и я их знаю, мы купались с ними. Короче говоря, когда они приезжали к дедушке и бабушке, там купание недалеко, и мы вместе купались. И поэтому братишка мой там 2 года служил, и с ним общались, с ним, у него часто кушали. Мать моя говорит, Ну вот, паспорта не дают. И уже, говорит, на моя, сын уже мой в отчаянии пришел. Я уже не поеду. Она говорит, нет, если, говорит, надумал, разве, если уже, я же поучился уже около месяца, так я советую, говорит, через часика-два я дома буду, вы зайдете ко мне, пусть приходит ко мне. Я пришел, она очень добренькая, еще селедка мне угостила там и домой еще дала. И мне говорит, раз уже поступила, учись, а я тебе посмотрю, как сделать. Паспорт листов, паспорт, военный билет, военкомат отправьте письмом. В военкомате знакомые, приезжают сюда, у них же такие люди знакомые. Я говорю, с военком беседую, и пришлем тебе войну, выпишем. Я так приехал сюда, паспорт отправил, паспорт стол, письмом, это тоже билет отправил. И через некоторое время военный билет получаю. Тогда я получил, когда сказал наш паспорт, я приехал за паспортом. Еще денег не было у меня, товарищи мне денег заняли. Поехал я. Прихожу, паспорт не дают. Потом я пошел к прокурору. А прокурор говорит, не имеет права не давать. Добивайся. И позвонил им. Партком, их самым главным партийным по партийной линии. Позвонил им, а он говорит, приходите с ним, приведи его сюда, с прокурором. Идем к нему. Только открыли дверь. Он меня увидал, не заходи. Этот, по партийной линии, это самый главный в районе, же, не заходи. Прокурором побеседует. Потом он выходит, говорит, не поддавайся, добивайся, не поддавайся, не имеет права тебе задержать тут. Клопочи свой паспорт. Ладно, слава богу, хоть один нашелся. Все враги, один добрый нашелся. Я пошел в паспорт несу, паспорт стол, говорят, иди к начальнику милиции. Милиция в другое здание. Я пошел, начальник милиции говорит, ну посиди там. Я сижу, не выходят. А если выходят, на меня как на зверя смотрят, понимаете. День прошел, ничего. Они искали причину. Тем более я в Германии был. Они искали причину, чтобы меня, значит, найти, что я враг советской власти. Вот этого добивались. А по милости Божией, отец мой, и такие не были замешаны в этих делах. Даже моя мама, я же увижу, что тут Ваня, мама. Почему? Она монашка. Это позже я могу рассказать. Да она нам русских солдатиков принимала в войну. И мы помогали. Мать моя виновница. Это устраивала там солдатиков русским. Украинцы, что в плену, они по домам разошлись, а русским надо. А она помогала. Так вот, мать, я уверен, что мама там русским солдатам помогала. Так Россия маме помогла тут. Приняла здесь. Но это я позже расскажу, как было. Ну, значит, я тогда целый день посидел, на другой день опять сижу, злятся на меня, как на зверя смотрят, бегают. Ну, не передумал. Нет, я не передумал. Потом, ну, заходи начальник милиции, значит, он подписал, выдать паспорт. Я прихожу вечером, уже кончается работа день. Я прихожу, он выносит паспорт, мой же паспорт, который у меня сколько лет был, и вот трясется. Дает тебе честное пионерское слово, что через 2 года религии не будет. Ты если уже в Москве там устроишься, так учись в технике, будешь человек, мне будешь благодарить, всю жизнь будешь благодарить меня. Я тебе еще раз повторю, я честное пионерское слово, что скоро религии не будет. Я думаю, так я же тебя лучше знаю. Ты и так, а я по-другому понимаю. Да, давай мой паспорт, думаю, давай же скорее паспорт. Да. Дай мне паспорт. Я прихожу домой, а мы же жили от центра 2 километра, и в лесок. Я пришел домой, мать говорит, ну как, слава Богу, паспорт есть. Ну, слава Богу. Тогда мне дала немножко на дорожку. Я уже первый чемодан приезжал, а тот чемодан сел на дорожку. Тут съел ореху, на же орехи. Ореху этой редких набрал. Вот маленькую сумочку там на дорожку. Только вышел у нас под ворота. Милиционер на велосипеде приезжает. Милиционер на велосипеде. Я к вам. И мать, а вот зачем? А вот на меня показывает, он получил паспорт. Ну, там недоразумение. Поэтому, говорит, надо ему с паспорта явиться, паспорт слов. А уже больше 5 часов, уже рабочий кончился. Мать догадалась, я тоже догадался. Но я же такой был, я любил спорт, а там лес, я бы не убежал бы. Но я принципиально думал, зачем убивать, я же не преступник. Пошел, он при себе так ведет, и едим. Я ему решку дал, едим, рассуждаем. Он говорит, да вот какие они, зачем человек, раз в семинарии есть, и законы поступил, то есть он поддерживает меня. Так идем к центру, приходим к центру, бежит одна рассыльная девушка, незнакомая, село у нас большое, район ее. Товарищ милиционер, вы не знаете, тут где-то Остапенко за мной. Остапенко. Да вон, его срочно вызываете в райисполком. Ну, я отведу. Пошли к этому райисполкому, значит, он без себя, даже, конечно. Ну, говорит, ну заходи, а потом к нам придешь, в милицию, вот в милицию. Я только зашел, там швейцар. Вы Остапенко, да. Открывает дверь, а там за столом, стол большой, уже сидят все руководство районное, все руководство сидят. И напротив, одно место, там сидит женщина, она председатель райисполкома. Ну, садись, я напротив, он стол такой, он там, я тут. Это что у вас? Это вот Царю Небесный, он программу эту взяла, им дали. Царю Небесный, Отче наш, вы знаете, Отче наш, ну, Отче наш, я знаю Отче наш. А дальше вот такие молитвы. Но это я не знаю, да. А потом говорит, и как вам не стыдно поступать, чтобы вам руки целовали, вы, значит, и так дальше. Начали сидеть все другое. Начали беседу. Ну, я немножко слушал, потом начал немножко уже обучаться. Поднимается тут секретарь партийной организации, секретарь, самый главный в районе. Говорит, ты замолчи как, а то я тебя отправлю туда отправлю. Ну, вверх власти. Потом ты вот лучше вот устраивайся на работу здесь, и будешь, мы знаем, что твои отцы, старики, нуждаются в помощи. И будешь уже не в колхозе, а на работе районной, будешь деньги получать и помогать. А тут рядом сидит сейчас начальник, по деньгам там я забил. Вот, говорит, финодел. Вот к нему, говорит, пускайся. А он говорит, да я ее возьму, я с ним выпивал, говорит. А у моей соседы его приглашали, а я кум там был, у меня кум. Так что мы с ним вместе там и были. Да, я ее возьму. Ну, хорошо, ты хочешь учиться, то вот это все ждали. Учиться, ну, это тоже неплохое дело. Ты, говорит, мы тебе устроим или в педагогический техникум, или в медицинский техникум. Так что, а я говорю, так я не сдам, экзамены не сдам. Поможем. Я даю тебе честное слово, партийное, что мы поможем. Завтра, если согласиться, вот той или другой техникум, ну, один техникум за 10 километров, один за 40 километров. Я на своей машине тебе завтра отвезу в техникум. Без дам тебе своему техникуму. Так думаю. А сам думаю, Господи, как у вас оторваться, как убежать, как и не погрешить. Я говорю, ну мне в милицию надо. Уже темно. Там ждут тебя, там подождут. Потом морочим, не выпускаю. Я говорю, ну мне же в милицию надо. Уже день кончается. Он позвольте ему, там ждут, там будут ждать. И морочим голову, как думаю, вырваться. И так думаю, Господи, да помнишь, как у них вырваться, и чтобы не погрешить. И мне мысль пришла в голову, ну, лукавая. Я сказал, ну, я подумаю. Это лукав, я слукавил. Я подумаю, они обрадовались все, как будто бы все, ну, вломали. Этого семинариста вломали. Так вот, 9 часов не опаздывай. Скажи родителям своим, что ты поступать в технику хочешь. Не опаздывай, я на своей машине тебе, и будешь благодарен и так далее. Только не опаздывай.
Это был фрагмент беседы с преснопамятным игуменом Виссарионом Остапенко. Нашу программу завершает архивная страничка. Прозвучат несколько песнопений, предваряющих Страстную Седмицу, которая нам предстоит из личного архива архимандрита Владимира Кучерявого. Мы взяли запись песнопение «Разбойника благоразумного» и «Чертог твой, вижду, спаси мой». которыми и откроется наш сегодняшний архив. Сейчас вы услышите фрагмент лаврского трио, записанного на одном из богослужений Великого Поста начала нынешнего века. подошел к концу 522-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры, поздравляю с окончанием Святой Великой Четыридесятницы и вступлением в святые дни Страстной Седмицы.